Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. В студии также мой коллега Игорь Ивановский. Игорь, здравствуй.
Привет.
И вот о чем поговорим. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что очередной подъем заболеваемости COVID-19, это будет уже четвертая волна, по его словам, может произойти в конце сентября, начале октября. Объясняет он это в том числе и тем, что есть фактор сезонности. Кстати, ВОЗ, тем временем Всемирная организация здравоохранения, заявляет, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Это значит больше полутора лет, да, полтора года, и вот оно плато.
Я уже потерял счет времени, честно говоря, счет этим волнам.
Волнам вообще все сложно с волнами, да.
Далее процитирую Дениса Проценко. «Мы находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости», говорит он. «Характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных факторов, сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября, начале октября». То есть уже совсем-совсем скоро.
Но мы должны понимать, что и раньше уже и о факторе сезонности нам рассказывали. Это не новая, как бы, ситуация, но она все равно крайне неприятная, особенно с учетом распространения новых штаммов, которые могут быть заразнее и опаснее.
Да, и по словам главного врача больницы в Коммунарке, единственным эффективным способом научиться жить с коронавирусом является вакцинация.
Вот смотри, да, формулировка «научиться жить с коронавирусом». Уже не идет речь о том, чтобы изжить его.
Многие же говорят, что да, это все, это вот наша реальность, он, к сожалению, никуда не уйдет. И вот Денис Проценко говорит, что вакцинации не надо бояться, потому что уже сейчас есть достаточно большой накопленный российский и зарубежный опыт. Ранее эксперты называли различные даты наступления четвертой волны. Одни предполагали, что это произойдет в ноябре, то есть примерно через 3 месяца после нового подъема заболеваемости в Европе. Другие говорили, что четвертая волна наступит еще до ноября, а Россия к ней подойдет с хвостом в 20-30% непривитых и неболевших. Я вот усиленно искал хотя бы одного эксперта, который говорит: ребят, не будет никакой четвертой волны, живите себе спокойно. Я такого эксперта, к сожалению, не нашел.
Да, и цифры, которые показывают ежедневную заболеваемость коронавирусом в России и, там, например, отдельно в Москве, тоже не должны вводить людей в заблуждение, когда они видят, что в Москве 1500, а было там, сколько было,
по 7 тысяч
в день. Не нужно думать, что вот сейчас 1500, все, можно расслабиться и ни на что не обращать внимания, снимать маски, забывать про вакцинацию и так далее. То же самое и в Москве, да, в России, точнее, в целом. Вот сегодня были новости, что, мол, впервые там со второй половины июня в России менее 17,5 тысяч зараженных за сутки. И что, это мало? 17,5 тысяч
– это очень много, очень на много. Самом деле, да. И поэтому действительно еще рано делать какие-то оптимистичные прогнозы. Но вот возвращаясь к четвертой волне, если уж она будет, то хочется понимать, насколько все будет проходить тяжело или не тяжело. И вот наш эксперт, профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко, говорит, что четвертую волну будет пережить легче. И тому есть целый ряд причин. Давайте послушаем, какие это причины.
Все-таки сейчас уже провакцинировано немало людей. Это раз. И потом, кроме того, уже эта пандемия продолжается в России и в Москве уже примерно с февраля-марта прошлого года. То есть многие очень люди приобрели естественный иммунитет в результате бессимптомного течения или выздоровления после инфекции. Поэтому вот уровень коллективного иммунитета, он, конечно, повысился значительно по сравнению с тем, что было, например, весной прошлого года. И поэтому можно ждать, что будет не такой подъем заболеваемости, как был в сентябре прошлого года.
Обнадеживающие данные. Дай бог, чтобы эта волна была легче и проще, чем предыдущие три. Однако, опять же, возникает вопрос, а что будет дальше? Ну вот пройдет эта четвертая волна. И что? Есть ли свет в конце тоннеля? А света нет. По крайней мере, так считает Олег Дерипаска. Не врач, не эпидемиолог.
Просто Олег Дерипаска.
Просто миллионер. Он считает, что мир ждет еще как минимум две серьезных волны пандемии коронавируса, так как закрывать границы и вводить локдауны никто не хочет. А далее цитата. «К сожалению, мы еще очень далеки от постковидной эпохи. Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате, пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжелые испытания», считает господин Дерипаска, о чем он написал в своем телеграм-канале.
Мне это напоминает, знаешь, вот это все... Куда же вы все специалистов по художественной гимнастике переквалифицировались? Нормальные же вирусологи были, вот действительно. Это вот к тому, что сейчас все считают необходимым высказаться на этот счет. Ну а мы-то хотим прислушиваться к специалистам, действительно. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов с нами на связи сейчас. Георгий Христович, здравствуйте.
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 Георгий Христович, так вот все-таки хочется понимать, есть ли свет в конце тоннеля и когда наконец-то все это закончится, когда мы перестанем считать волны, снимем маски или на это уже...
Не приходится вообще рассчитывать.
Да, только наши дети и внуки могут на это надеяться. Вот как вы думаете?
Ну, я могу вам сказать, что я, например, волны не считаю. Мое мнение, которое разделяет ряд моих коллег, заключается в том, что нет никаких волн, есть одна пандемия, которая усиливается, ослабевает и имеет волнообразное течение в связи с тем, что, соответственно, иммунное население формируется неравномерно, и мы видим, что, тем не менее, в тех странах, в которых... большинство из которых является высокоразвитыми, иммунная прослойка достигла 60% и более, ситуация становится более стабильной, предсказуемой, и самое главное, значительно сократились, просто стали минимальными смерти от COVID-19. Вот это важный момент. Но, с другой стороны, правильно замечено, что, к сожалению, иммунитет именно в планетарном масштабе пока еще... меньше, чем у половины населения планеты. И это является одной из таких непростых задач для того, чтобы население переболело или было вакцинировано, важно и то, и другое, но как можно меньше людей пострадало, потому что, как теперь понятно, постковидные изменения, в том числе так называемый лонг-ковид и осложнения коронавирусной инфекции, особенно у групп риска, они наблюдаются, безусловно.
Угу. Да, а вот то, что Всемирная организация здравоохранения говорит о выходе в планетарном масштабе на плато по заболеваемости ковидом, Георгий Христович, это что, как эти данные вообще, как нам к ним
верить
подходить?
Верить им, не верить,
и
да.
И вообще, сколько это плато может продлиться, если вышли на плато? Окей, год, два, пять, десять или до нового штамма?
Нет, плато... так длительно, во-первых, не наблюдается. Любая пандемия, она имеет начало, подъем, соответственно, пик, плато, стихание и прекращение. Но не было ни одной такой пандемии, чтобы она не заканчивалась. Да? Был вопрос, сколько это продлится. Как я уже сказал, пока большая часть население планеты является неиммунным с точки зрения данной инфекции. Инфекция может циркулировать.
Но это может быть ведь бесконечный процесс, потому что у одних, действительно, допустим, у переболевших, у них иммунитет все, они могут снова заразиться, а кто-то вакцинировался. Потом у вакцинированных там истекает тоже
антитела
заканчиваются,
да,
выветриваются, и теперь они беззащитны. А может быть, переболевшие как раз-таки вакцинировались. Это же невозможно взять и в планетарном масштабе всех одновременно привить, чтобы сформировать этот самый коллективный иммунитет. Да и будет ли он вообще? Похоже, что... Ну вот будет ли, действительно?
Во-первых, не нужно так пессимистично программировать информационное поле, это во-первых. Во-вторых, если вы верите господину Дерибаско, тогда нужно с ним вести диалог, в этом ключе.
Но почему, Георгий Христович? Мы просто задаем вопросы. Мы ни в коем случае не специалисты.
Да. Но вот на такое достаточно смелое заявление я вам отвечаю, что вы процитировали известного бизнесмена, но он не является специалистом ни по эпидемиологии, ни вирусологии, ни иммунологии.
И мы сами об этом сказали сразу, да, что вирусологов нынче из кого угодно, да.
Да, что это умозаключение, не построенное на научных фактах. А здесь очень важный другой аспект. Да, есть одно из высказываний, это даже было на странице журнала Nature, о том, что сложно будет достичь популяционного иммунитета. Но популяционный иммунитет, что это такое? То есть это сумма тех людей, которые переболели, остались живы, и плюс те люди, которые вакцинированы. Но ведь вы в данном случае говорите про иммунитет, основываясь только на антителах, потому что другой информации в информационном поле нет. Ведь иммунитет, основной противовирусный иммунитет, это не антитела, а это клеточный иммунитет, данные по которому еще даже не опубликованы, но работы ведутся в разных странах, и в том числе в России. Именно поэтому не совсем корректно говорить об иммунитете, не учитывая вот эти клеточные показатели, потому что формирование иммунной памяти связано не с антителами, а именно с клетками противовирусной защиты. И здесь очень важно, когда эти все данные объединенные будут представлены, тогда мы и будем понимать приближенную к реальности картину, да, связанную с иммунитетом уязвимых групп в зависимости от возраста, в зависимости от национальности страны и так далее. Пока эти данные консолидируются, но уже известно, что в более чем 25 странах, преимущественно развитых, включая большинство европейских стран, включая Арабские Эмираты, соответственно, сформирован популяционный иммунитет. Да? То есть там цифры близкие, и недавно совсем было озвучено, что средний процент иммунизированных в Евросоюзе уже достиг 70%. Но сделана поправка для COVID-19 в связи с тем, что появились штаммы, ускользающие от иммунного ответа, в частности, штамм Дельта и Дельта Плюс. Но Дельта преобладает сейчас во всем мире, включая Россию. Таким образом, поправка заключается в том, что иммунного населения должно быть порядка 85-90%. Именно поэтому несколько стран уже достигли даже отметки 90%, как, например, Исландия. Именно поэтому необходимо, чтобы была сознательность у людей. И как я уже некоторое время назад приводил пример, Швеция, в которой была абсолютная демократия в отношении вакцинации и карантинных мер, достигла популяционного иммунитета. То есть вот к вопросу о сознательности людей, да, в Швеции.
Да, давайте вот к вопросу о сознательности наших людей в России. Вот есть данные на 20 августа, что хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса были привиты порядка 40,5 миллионов граждан, а полностью почти 33 миллиона человек. Ну, соответственно, вот ранее утверждалось, что 60% взрослого населения необходимо привить. Сейчас мы говорим уже большие цифры. Вот вакцинация в России идет по плану или нужно ускориться? Если нужно ускориться, то что нужно сделать, чтобы этот процесс как-то форсировать, на ваш взгляд?
Да, простите, добавлю информацию. Вот 4 дня назад сообщала госпожа Голикова. Полностью привиты в России 38,5 миллионов.
38 уже.
Да, да. Более 45 миллионов получили первый компонент вакцины.
Ну, мне не нравится вообще сама по себе формулировка «вакцинация по плану», как, знаете, болезни по плану, госпитализации по плану. Я могу сказать, что темпы вакцинации, они умеренные, хотя вот если привести пример в московском регионе, как только интенсифицировались темпы вакцинации в Москве и Московской области, мы сразу увидели результаты уже в течение там 3 недель. Резко сократилась текущая летальность, хотя в целом, конечно, Россия побивала рекорды. Фактически как 2 аэробуса каждые сутки мы имели количество смертей от COVID-19. Но я в данном случае не пугаю, потому что и до ковида у нас были проблемы, связанные, там, допустим, с сосудистой патологией, сосудистыми катастрофами. У нас в сутки, в России до пандемии COVID-19 умирало около 3000 людей каждый сутки от инфаркта миокарда. Представьте себе, каковы цифры. Потому что мы первое место в Европе занимаем. Ну, естественно,
очень есть понятие, непочетное, очень грустное это первое место.
Да, есть понятие избыточной смертности, связанное с любой эпидемией, особенно пандемией. В России она составляет примерно 19%. Вклад COVID-19 в эту избыточную смертность, ну, в переводе на понятный язык, это дополнительные человеческие жизни, которые, соответственно, возникли, смерти возникли вследствие вот разных эффектов, связанных с пандемией. Их множество. Но вклад COVID-19 всего 7%. То есть на самом деле больше половины, 12%, это, по сути, там, две трети этого, это почти две трети, это не связаны с ковидом, а причины. То есть недополучение там плановой помощи, декомпенсация, ухудшение состояния хронических заболеваний и так далее. Поэтому здесь надо смотреть более комплексно, а не фокусировать внимание только на COVID-19, потому что есть и другие проблемы в медицине.
Да, и они никуда не деваются, и другие тоже проблемы со здоровьем, это правда. Георгий Христович, спасибо вам большое. Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.
Да,
врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог был с нами на связи. Да, Игорь?
Я еще хочу сказать, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить дополнительно 2 миллиарда рублей для борьбы с распространением COVID-19 и других инфекционных заболеваний.
Это тот самый щит.
Да, тот самый щит. Часть денег пойдет на создание ПЦР-тестов, которые откроют во многих крупных городах. Средства также направят на формирование комплекса из 4 лабораторий, которые будут заниматься разработкой в области инфекционной диагностики, биохимии, а также определения и мониторинга патогенов. Ну, в общем, я надеюсь, что все меры, которые принимает и правительство, и наши сознательные граждане, которые пошли и сделали прививку, они, наконец, приведут к тому, что эта пандемия медленно, но верно будет идти на спад.
Очень на это надеемся.